Радио «Свобода». Здравствуйте. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут. В Швейцарии сегодня могут завершиться важнейшие для мировой политики и экономики переговоры. Сегодня истекает крайний срок заключения предварительного соглашения между Тегераном и шестью мировыми державами о дальнейшей судьбе иранской ядерной программы. В Нидерландах международная следственная группа, выясняющая обстоятельства крушения пассажирского Боинга над Донецком, опубликовала новые доказательства того, что самолет был сбит из российской ракетной установки «Бук». В Новосибирске новый директор оперного театра решил снять с показа оперу «Тангейзер», оскорбившую так называемую православную общественность. Бывший глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Реймер и его заместитель задержаны в Москве по подозрению в мошенничестве. Соратники Бориса Немцова обнародовали новые подробности готовящегося ими доклада об участии России в войне на Украине. Сегодня истекает крайний срок заключения предварительного соглашения между Тегераном и шестью мировыми державами о дальнейшей судьбе иранской ядерной программы. В швейцарском городе Лозанна в последние дни продолжались интенсивные и напряженные переговоры между высокопоставленными представителями «шестерки» и иранскими дипломатами. Стороны выражают обоюдное стремление договориться, однако противоречия, сохраняющиеся между ними, по-прежнему велики. Исход переговоров может оказать существенное влияние как на политическую, так и на экономическую ситуацию во всем мире, рассказывает мой коллега, автор программы «Радио Свобода. Атлас мира» Александр Гостев.
Соглашение, которого так стремятся добиться участники переговоров в Лозанне до намеченного ими самими крайнего срока, должно стать прологом к подписанию финального договора с Ираном, намеченному на июнь этого года. Параметры нынешней рамочной договоренности так и неизвестны, как неизвестно и то, будет ли договоренность письменной или только устной, хотя суть ее понятна. Тегеран может согласиться значительно ограничить свои ядерные исследования в обмен на снятие западных экономических санкций. Для этого ему необходимо убедить пятерых постоянных членов Совета Безопасности ООН, Великобританию, Китай, Россию, США и Францию, а также Германию, в том, что он стремится лишь развивать ядерную энергетику, а не создавать ядерное оружие. В частности, от Тегерана требуют сократить количество центрифуг, используемых для обогащения урана, а также вывести из страны большую часть ядерных материалов. Кроме того, в Лозанне идут споры о продолжительности возможной паузы в ядерных разработках Ирана. Будут ли это 20 лет, на чем изначально настаивал Вашингтон, или 10, к чему, похоже, под нажимом Тегерана США склоняются сегодня. А также о графике их возобновления и о количестве урана, которое на время этой паузы сохранит Иран, и о степени его обогащения. В переговорах в Швейцарии в последние дни лично участвовали министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф и главы внешнеполитических ведомств Великобритании Филипп Хэммонд, Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, КНР Ван И, России Сергей Лавров, США Джон Керри и Франции Лоран Фабьюс, а также верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Федерико Могерини. Дополнительную остроту ситуации придает недавнее решение Саудовской Аравии возглавить коалицию арабских стран, начавших боевые действия против захватившей власть в Йемене вооруженной шиитской группировки хуситов. Эр-Рияд и его союзники обвиняют Тегеран в поддержке хуситов, в экспансии и нагнетании обстановки во всем регионе. События в Йемене в сочетании с напряженной неопределенностью в Лозанне сильно влияют на мировые рынки, стоимость нефти и курсы основных мировых валют. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, постоянно возглавляющий в Швейцарии российскую делегацию, ранее выразил уверенность в том, что соглашение с Ираном в этот раз в той или иной форме будет достигнуто, подчеркнув, что переговоры идут крайне интенсивно. По его словам, основное, что внушает ему такой оптимизм – всеобщая решимость добиться результата. Оптимизм Рябкова в беседах с журналистами отчасти разделяет и глава британского Foreign Office Филипп Хэммонд.
Мы находимся здесь, потому что верим в то, что это соглашение можно заключить. Это послужит всеобщим интересам. Однако, говоря простым языком, это должно быть такое соглашение, которое не позволит Ирану заполучить атомную бомбу. На сей счет никаких компромиссов быть не должно. Так что если в ближайшие часы нам удастся совершить задуманное, Ирану придется сделать глубокий вздох, после чего принять ряд непростых решений, чтобы убедить нас в том, что он не заступит за красную линию.
А вот что заявил одновременно с ним глава МИДа Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
На сегодня ситуация выглядит хорошо, однако все еще может быстро поменяться из-за множества противоречий между нами, которые так и не были преодолены. Однако, думаю, в ближайшие часы мы с этим справимся. В любом случае, я не могу исключить, и так всегда происходит на подобных встречах, когда ставки в игре и уровень ответственности столь высоки, и мы отвечаем не только перед самими собой, но и перед всеми остальными, возникновение в будущем серьезного кризиса на переговорах с Ираном.
Самым непримиримым противником заключения какого-либо компромиссного соглашения с Ираном об условиях его ядерной программы остается по понятным причинам Израиль. 29 марта израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил на заседании правительства, цитата, что намечающееся соглашение между «шестеркой» и Ираном может оказаться еще хуже, чем мы предполагали. В контексте обвинений Тегерана в поддержке шиитских повстанцев в Йемене Нетаньяху сказал:
договоренность, которую сейчас формулируют в Лозанне, ясно дает нам понять, что Ирану за развязывание войны не только не придется заплатить, наоборот, его еще и наградят за агрессию.
В прошлый четверг президент Ирана Хасан Рухани направил президенту США Бараку Обаме послание в связи с приближением крайнего срока заключения соглашения по иранской ядерной проблеме 31 марта. Аналогичные письма были адресованы лидерам 5 других держав, участвующих в переговорах с Ираном. Рухани также беседовал по телефону с лидерами Великобритании, Китая, России и Франции. «Мы не вправе упустить столь прекрасную возможность послужить интересам наших народов и всего международного сообщества», сказал в беседе с британским премьером Дэвидом Кэмероном иранский президент. Кэмерон, в свою очередь, призвал Иран к гибкости. А президент Франции Франсуа Олланд, согласно заявлению его канцелярии, признал законное право Ирана на развитие гражданской ядерной энергетики, подчеркнув, что решение проблемы должно быть долговременным, надежным и проверяемым. Партнеры Ирана по переговорам в Лозанне придерживаются мнения, что санкции в любом случае не следует отменять сразу, а только приостановить, на тот случай, если Тегеран все-таки нарушит условия соглашения.
Рассказывал Александр Гостев. Наряду с Израилем одними из самых последовательных и жестких критиков соглашения «шестерки» с Ираном являются представители Республиканской партии США. О том, как комментируют в Соединенных Штатах переговоры по иранской ядерной программе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигал.
Накануне последнего дня переговоров, которые, судя по осторожным заявлениям западных столиц, были близки к успешному завершению, в американской прессе появилась информация о том, что в последний момент иранцы отказались от одной из принципиальных для Запада уступок. От Тегерана требуют передачи своего обогащенного урана третьей стране, возможно, России, для того, чтобы у него в руках не оставалось исходных материалов для производства оружейного урана. Такая мера предосторожности обсуждается уже несколько лет. Считалось, что она приемлема для Тегерана. Второй неожиданностью стало громкое требование верховного руководителя Ирана Аятоллы Хомейни немедленно отменить весь комплекс санкций против Ирана и иранских предприятий, введенных в течение нескольких лет. Представители Вашингтона настаивали на том, что в результате вступления в силу первоначального соглашения действие некоторых санкций будет лишь приостановлено, с тем, чтобы угроза их возобновления сдерживала ядерные аппетиты иранцев. Активный переговорный процесс начался прошлым летом после избрания президентом Ирана Хасана Рухани, заявившего, в отличие от своего предшественника Ахмадинеджада, о готовности к достижению некоего компромисса относительно будущего иранской ядерной программы. Западные столицы решили воспользоваться этой возможностью затормозить ядерные работы Ирана и даже пошли на отказ от своего принципиального многолетнего требования к Тегерану прекратить обогащение урана. В качестве стимула было решено временно отказаться от некоторых финансовых и экономических санкций против Ирана. О чем смогла договориться «шестерка» с Ираном во время многомесячных интенсивных переговоров, неизвестно. Как пообещал госсекретарь Джон Керри после достижения предварительной договоренности, мир узнает о подробностях соглашения. Пока американские газеты довольствуются слухами о том, например, что Ирану будет позволено заниматься, так сказать, экспериментальным обогащением урана под международным надзором для развития своей мирной ядерной программы. Санкции будут постепенно отменяться в течение десятилетия в зависимости от выполнения Тегераном своих обязательств. Преобладающая реакция в Соединенных Штатах на эти слухи – скепсис. Голос критиков явно слышен громче голосов сторонников договора. С критикой подхода Белого дома к договоренности выступили многие видные законодатели-республиканцы. Джон Болтон, бывший американский посол в ООН, считает, что администрация Барака Обамы хочет достичь договоренности любой ценой. Вне зависимости от того, приведут ли эти переговоры к договоренности или не приведут, это не помешает Ирану создать ядерное оружие, говорит Джон Болтон в интервью телекомпании Fox. Иранцы настолько далеко зашли в своих исследованиях, и уступки, которые они якобы готовы сделать, столь легко перечеркнуть, что в действительности соглашение лишь узаконит их ядерную программу. Учитывая, что если в руках у Ирана окажется ядерное оружие, то за ним последует Саудовская Аравия, Египет, Турция, возможно, другие страны, то я опасаюсь, в этих обстоятельствах единственным решением для нас остается удар по ядерным объектам Ирана. Такое решение вряд ли приведет к желаемому результату, считает собеседник «Радио Свобода» Анжела Кадевилла, почетный профессор Бостонского университета. Удары по иранским ядерным объектам не остановят Иран на пути к ядерному оружию, а лишь задержат его на этом пути, потому что иранский народ хочет ядерное оружие. Единственная возможность, на мой взгляд, остановить Тегеран – это ввести, что называется, драконовские санкции, то есть полную экономическую изоляцию Ирана, которая приведет к полному краху иранской экономики. Такой поворот событий почти невероятен, на мой взгляд. В действительности участники переговоров с обеих сторон прекрасно осознают это. Мне кажется, западные лидеры используют эти переговоры лишь для того, чтобы достичь соглашения, которое поможет им, образно говоря, сохранить лицо. Они скажут миру: мы достигли решения, которое не позволит Тегерану получить ядерное оружие в недалеком будущем, пока мы находимся у власти. Иранцы же в ответ говорят: мы продолжаем заниматься тем, чем мы занимались все эти годы, а вы будете делать вид, что мы этим не занимаемся. Считает Анджела Кадивилла, специалист по ядерному и ракетному оружию, почетный профессор Бостонского университета.
С ним беседовал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». Сейчас несколько сюжетов о событиях, связанных с российско-украинским конфликтом. Международная следственная группа, в которую входят Нидерланды, Бельгия, Украина, Австралия и Малайзия, продолжает расследование катастрофы Боинга 777 авиакомпании «Малайзийские авиалинии», разбившегося под Донецком 17 июля прошлого года. Накануне представители группы опубликовали видеообращение к возможным свидетелям транспортировки и установки российской ракетной установки «Бук» в Донецкой области, из которой по основной версии был сбит самолет. Тех, кто видел, как транспортируют «Бук», а в интернете было несколько фотографий этого ракетного комплекса, сделанных в городах Донецкой области, убедительно просят связаться со следователями международной группы по бесплатным телефонам. Следствие обнародовало также 4 ранее не публиковавшихся записи телефонных переговоров пророссийских сепаратистов, касающихся установки «Бука». Эксперты в Нидерландах говорят, что расследование продвигается быстрее, чем они ожидали, однако виновных в гибели самолета, возможно, уже нет в живых. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах Софья Корниенко.
Основная версия следствия – рейс MH17 был сбит ракетой «Земля-воздух» из российской установки «Бук», запущенной из-под контрольной сепаратистам территории. Впервые об этом говорится не через утечки в СМИ, а в официальном обращении международной следственной группы. Видео международной следственной группы смонтировано из многочисленных видеосвидетельств, по которым отслежен примерный маршрут ЗРК «Бук». В частности, отмечается, что в ночь на 17 июля «Бук» на тягаче марки «Вольво» следовал по неустановленному маршруту по направлению в Донецк. В первом из прослушанных разговоров, запись от 17 июля, 9 часов утра, сепаратисты обсуждают доставку «Бука» с экипажем, и упоминается, что установку нужно спрятать.
Да, слушай, блядь.
Алло, да. А куда нам эту красавицу грузить?
Которую? Эту?
Да-да, что я привез, я уже в Донецке.
Это я о чем я думаю, да? М,
да.
Которая?
Да, 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 да.
Ой, БМ. Да, 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 я понял. Так. Она на этом, на тягаче?
А, да, она на этом, ее просто надо будет выгрузить, чтобы спрятать.
Она с экипажем?
Да, с экипажем.
Не надо ее никуда прятать, она сейчас уйдет туда. Ты понял, куда?
Я понял, но им надо хотя бы времени, чтобы они ее обсмотрели.
Кому?
Алло, алло.
А там, да ё-моё. Сейчас подожди, библиотека.
Ага.
Затем «Бук» был перевезен из Донецка в Снежное через населенные пункты Макеевка, Зугрес и Торес. 17 июля в середине дня «Бук» видели в Снежном. ЗРК был уже снят с тягача и шел своим ходом. Пассажирский самолет малайзийских авиалиний потерпел крушение в 16 часов 20 минут по местному времени в районе поселка Грабово. Во втором перехваченном телефонном разговоре, записанном в 21 час 32 минуты 17 июля, речь идет о том, что один из бойцов СБУКа потерялся, что его забыли забрать на каком-то блокпосту. Бойца требуют вернуть в Снежное. 18 июля в 5 часов утра установку БУК на тягаче «Вольво» видели в Луганске по дороге в Краснодон и Северное. В третьем и четвертом перехваченных телефонных разговорах, записанных в 8 и 8.20 утра 18 июля, сепаратисты подтверждают, что БУК вернулся в Россию. В доставке и возвращении БУКа принимает участие человек по кличке Библиотекарь. Его голос слышен в первом разговоре. Также упоминается, что во время неразберихи, которая, судя по обильно приправленным матерной лексикой прослушанным фрагментам, царила по ходу всей операции, на мобильный телефон одного из фигурантов позвонил один из организаторов или даже заказчиков преступления. Потом, говорит, сам начал звонить. Ну, представился. В обращении международной следственной группы подчеркивается, что следственные материалы позволяют говорить о том, что «Боинг» был сбит российским «Буком» с территории подконтрольной сепаратистам, как и наиболее вероятной версии крушения пассажирского самолета. Тем не менее, следствие продолжает рассматривать все версии. В интервью нидерландской телекомпании NOS Фред Вестербеке, старший офицер юстиции в Генеральной прокуратуре Нидерландов, глава следственной бригады, заявил.
Мы показываем версию. Это одна из изученных нами версий. И улики, которые указывают в определенном направлении. Мы ищем свидетелей, которые смогли бы подтвердить эту версию. Или, наоборот, рассказать, что все происходило совсем иначе. Нам нужны люди, которые что-то видели собственными глазами. И могут рассказать нам, как и что.
По сведениям журналистов телекомпании NOS, за последние месяцы следственной группой было собрано множество доказательств, подтверждающих основную версию преступления, но, по всей видимости, недостаточно для успешного судебного разбирательства. Поэтому и потребовался дополнительный сбор свидетельств очевидцев. Впервые следственная группа обращается к возможным очевидцам с конкретными вопросами. Кто из них видел установку БУК или перевозивший его тягач марки «Вольво» и где? Кто оказался случайным свидетелем запуска ракеты и где? Кто видел обслуживающий установку БУК экипаж? Были ли это российские военные или сепаратисты из Восточной Украины? Все эти вопросы потенциально чрезвычайно опасны для очевидцев. Поэтому в следственной группе подчеркнули, что все, кто предоставит важную для следствия информацию, могут рассчитывать на надежную защиту на международном уровне. Фред Вестербеке.
Наша международная следственная бригада, а эта бригада включает в себя экспертов из 5 стран, располагает целым рядом возможных мер по обеспечению безопасности, которые мы можем применить адресно в каждом конкретном случае. Все будет зависеть от того, в какой ситуации находится данный свидетель, где он проживает.
Какова вероятность того, что виновные в гибели почти 300 пассажиров «Боинга» предстанут перед судом? Голландские комментаторы высказывают опасения, что непосредственных исполнителей преступления, возможно, уже нет в живых. Официальный же ответ, который дает на этот вопрос следственная группа, гласит, что на данный момент ведется кропотливая работа по собиранию пазла, что следствие продвигается успешно, лучше, чем изначально предполагалось, и что более точный прогноз о вероятности уголовного процесса по этому делу можно будет давать ближе к концу года, когда будут подведены итоги работы международной следственной группы. Параллельно криминальному расследованию, которое должно ответить на вопрос, кто сбил «Боинг», в Нидерландах полным ходом идет расследование технических обстоятельств крушения, как и где. Этим расследованием руководит Совет безопасности Нидерландов. Его итоговый отчет также ожидается осенью. В рамках этого технического расследования изучаются обломки самолета и планируется, в частности, по возможности восстановить из имеющихся осколков сбившую его ракету. Фред Вестербеке.
Расследование проходит чрезвычайно успешно. Мы получаем много информации, но делать окончательные выводы мы пока не готовы. Очевидцы для нас сегодня жизненно важны. Пусть они расскажут, что было, а чего не было. Поэтому мы обращаемся сегодня ко всем, у кого есть информация об этой ужасной трагедии.
Между тем, комментаторы уже высказывают сомнения, смогут ли Нидерланды и другие страны-участники следственной группы в действительности защитить своих свидетелей. В особенности учитывая тот факт, что если верить недавним утечкам из той же следственной группы, ее работе мешает Нидерландская государственная служба безопасности, АИВД. То есть политическая воля довести это дело до суда в Нидерландах пока дает слабину. Помимо этого, видеообращение следователей может привлечь всякого рода аферистов, сказал в интервью телепрограмме Newsweek Горан Слаутер, профессор международного уголовного права.
Всегда, когда публикуются такого рода обращения от лица следователя, находятся люди, готовые говорить. Но это не всегда люди, полезные следствию. Среди них попадаются искатели вознаграждений или те, чья информация не имеет никакого отношения к делу. По всей видимости, в прокуратуре понимают это и надеются, что среди всех тех, кто откликнется на их призыв, найдутся несколько человек, чьи показания действительно окажутся очень важны.
Примечательно, что особого рвения посодействовать международному расследованию со стороны большинства российских СМИ не наблюдается. На сайтах большинства лояльных Кремлю медиа лишь вскользь упоминается о том, что следствие ищет новых очевидцев на Донбассе. Подчеркивается, что версия о российском буке не единственная, и полностью отсутствуют ссылки на международную следственную группу, их электронные адреса и телефоны. Не говоря уже о том, что в прокремлевских российских медиа нет ссылки на само видеообращение следственной группы. Следователи просят распространить в русскоязычных медиа их призыв ко всем, кто видел перевозку бука, предположительно на тягаче «Вольво» или своим ходом, или имеет другую информацию о лицах, имевших отношение к запуску ракеты с установки «Бук». На сайте следственной группы www.jitmh17.com есть информация на русском и украинском языках. Связаться со следователями в Нидерландах можно по адресу contact@jitmh17.com или позвонить по номеру телефона 0800-300014. Бесплатно. На звонок ответит русскоговорящий член международной следственной группы. Приветствуются даже очень незначительные свидетельства. Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Амстердам.
В России тем временем соратники убитого оппозиционного политика Бориса Немцова продолжают работу над его незаконченным докладом об участии российских войск в войне на Украине. Ожидается, что доклад будет опубликован в середине апреля, рассказывает Елена Поляковская.
Незадолго до убийства Борис Немцов работал над докладом «Путин и война», речь в котором главным образом должна была идти о событиях на востоке Украины. Об этом стало известно после гибели оппозиционного политика. И почти сразу же в квартире Немцова и в офисах его партии были проведены обыски и изъяты материалы, касающиеся нового доклада. Руководитель московского отделения партии РПР «Парнас» Илья Яшин после смерти Бориса Немцова взял на себя координацию работы по восстановлению доклада. Правда, по его словам, изъятые при обыске материалы не стали единственной проблемой.
Две основные трудности. Первая, действительно, нам пришлось буквально по крупицам восстанавливать те материалы, которые удалось собрать Немцову, потому что сразу после его убийства в его квартире, на следующий день в его офисе были проведены обыски, и следователи изъяли значительную часть всех его архивов, всех его документов, не только связанных с подготовкой его доклада, но и вообще всех документов, которые нашли, включая компьютеры, бумаги, личные записи, его блокноты там и так далее. Все это объяснялось интересами следствия. Часть материалов нам удалось восстановить, значительную часть материалов, на основе которых мы, собственно, и начали написание этого доклада. Другая трудность заключается в атмосфере страха, которая окутана вообще вся история с отправкой российских войск. Значительное число российских солдат, судя по всему, там погибло, и родственники ужасно боятся говорить про обстоятельства гибели членов своих семей, которых там убивали, которые возвращались в центр в гробах с пометкой «Груз-200». Часть родственников получила компенсацию. В прошлом году порядка 3 миллионов рублей выплачивалось людям. При этом со всех были собраны расписки о неразглашении под угрозой уголовного преследования. И даже несмотря на то, что в этом году обещанные компенсации выплачивать перестали, и родственники недовольны, конечно, ропщут, но говорить они все равно ужасно боятся, особенно публично.
Среди тех, кто, по словам Ильи Яшина, помогает в работе над докладом, псковский депутат Лев Шлосберг. Леонид Мартынюк, который был соавтором двух предыдущих расследований Бориса Немцова о коррупции, говорит, что для него принципиально, чтобы эта последняя работа Немцова увидела свет.
Я ему пересылал различные ссылки на свидетельства очевидцев, которые находятся либо на Донбассе, либо вернулись с Донбасса и находятся где-то в России, либо какие-то свидетельства очевидцев о похоронах погибших на Донбассе. Вот такого рода ссылки я ему направлял. Я не могу сказать, что у нас были какие-то с ним договоренности о том, что это будет за формат, какого размера доклад. Это все не обсуждалось. Я предполагал, что это будет позже. И там, буду ли я соавтором, не буду, для меня это было не принципиально, для меня было важно, чтобы у Бориса Немцова этот доклад вышел. Я готов был участвовать в его создании в любом качестве, там, может быть, в качестве автора или, не, или просто консультанта какого-то, или помощника.
По словам Леонида Мартынюка, этот доклад был чрезвычайно важен для Бориса Немцова. Поскольку все события, происходящие на Украине, оппозиционный политик принимал близко к сердцу.
Для него Украина была второй родной страной. Он там даже какое-то время был советником президента Ющенко. И для него война с Украиной была, я думаю, не меньше трагедии, чем, например, для меня этнического украинца с российским образованием, российским гражданством. Это как война между частями меня, то есть это что-то ненормальное. Он также это воспринимал. Он о чем говорил? Что большинство россиян по опросам Левада-центра, а только этой социологической службе он доверял, и я тоже, по опросам Левада-центра большинство россиян считает, что не должна Россия вмешиваться путем ввода войск в конфликт на Донбассе. И это же большинство, оно считает, что там и нет российских войск. И поэтому Борис Немцов считал, что если этому большинству сообщить информацию о том, что там есть российские войска, то изменение россиян к Путину может измениться. А Путин – это человек, который реагирует только на угрозы изменения его рейтинга. И поэтому, если бы Путин понял, что дальнейшая война с Украиной грозит ему потерей рейтинга и потери власти, он мог бы прекратить эту войну или свести ее каким-то минимальным действием, которое без участия российских войск. Вот, то есть цель Бориса Немцова была прекратить то, что в братской стране каждый день погибают люди. И причем мы знаем, что этот конфликт зависит от Кремля. То есть завтра Кремль решит, что не надо, чтобы на Донбассе шла война, и послезавтра этой войны уже не будет. А через 2 недели там восстановится мир, порядок, и будут работать органы власти украинской.
Работа над докладом идет весьма активно. Однако Илья Яшин в интервью «Радио Свобода» сказал, что именно тех, кто завершает начатый Борисом Немцовым труд, будут обнародованы несколько позже.
Я не буду рассказывать пока детали, мы там ближе к делу презентуем тоже нашу команду, но это порядка 10 человек, в основном это граждане России, в основном это люди, которые живут в России, хотя есть и некоторые люди, которые вынуждены были эмигрировать. Это очень компетентные люди с большим опытом журналистских расследований, есть люди с опытом работы в правительственных структурах, люди, которые привыкли за свои слова отвечать и не привыкли бросать свои слова на ветер. Для нас это очень важно, потому что доклад Немцова – это почти всегда, не почти всегда, это всегда были документы, в котором каждое слово было подтверждено ссылкой, каждое слово было подтверждено документально, и этот стиль мы постарались сохранить при подготовке нового текста.
Соратники Бориса Немцова рассчитывают, что уже в середине апреля доклад «Путин и война» выйдет в свет. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем информационную программу «Время свободы» и тему российско-украинского конфликта. Сегодня в аннексированном России Крыму последний день вещает независимый крымско-татарский телеканал АТР, которому Роскомнадзор 4 раза отказывал за последний год в регистрации по российскому законодательству. Вместе с каналом АТР закроется радио «Майдан» и детский телеканал «Лале», который входит с ним в один холдинг. Подробнее корреспондент «Радио Свобода» Илья Кизиров.
Телемарафон с названием «Не убивайте АТР» начался 25 марта. В правом нижнем углу экрана появились часы, отсчитывающие время, оставшееся у канала до прекращения вещания. Телеканал АТР и радио Майдан ФМ начали работать в середине нулевых. Вместе с детским каналом «Ляле», который был создан 2 года назад, они входят в одну медиагруппу «Атлант СВ». Все эти СМИ вещают на 3 языках – крымско-татарском, русском и украинском. Конфликт вокруг АТР разгорелся в конце января. Тогда ОМОН и полиция на протяжении нескольких часов производили обыск в здании телеканала. Правоохранительные органы изъяли запись митинга, который прошел в феврале 2014 года у здания парламента Крыма. Первое заявление о регистрации телеканал направил в Роскомнадзор еще в октябре прошлого года, но уже 4 раза АТР отказывали в регистрации. По словам гендиректора канала Эльдара Ислямова, Роскомнадзор каждый раз бракует заявление по надуманным основаниям. По каким причинам вот все это время отказывали?
Один раз это было с тем, что мы не оплатили госпошлину не на те счета. Ну, якобы то, что находится на сайте, они не обновили его вовремя, и поэтому мы заплатили по старым. Хорошо, мы заново оплатили. Потом якобы нотариус не так оформил копии. Потом якобы некоторые наши СМИ, например, как Майдан, имеют уже одноименные средства массовой информации. Мы доказали, что нет. У них Майдан, у нас Майдан. Последний раз нам пришла информация, ну, в частности, по АТРу, о том, что якобы та информация, которая об учредителях находится в заявлении, не соответствует той информации, которая есть в госреестре. Мы сейчас доказали, что она соответствует, и она есть.
Как я понимаю, этим занимается московская компания, которая профессионально оформляет СМИ, да?
Да.
А у вас надежда вообще есть, что, может быть, в последний день что-нибудь изменит?
Ну, знаете, на местных властей у нас почти уже не остается никакой надежды, хотя, как мы понимаем, от них все зависит. На них уже нет надежды, потому что мы, как могли, старались именно найти какой-то вот диалог там, точки соприкосновения, все-таки объяснить и пояснить, что как бы такой телеканал должен сохраняться, вещать для крымских татар. Ну, к сожалению, не нашли понимания. Но у нас только есть надежда на федеральные органы, которые все-таки обратят на эту ситуацию внимание и все-таки, ну, как-то ее разрешат. Но пока ни того, ни другого не происходит.
Детский телеканал, как вам кажется, его закрывают?
Да куча, потому что они же находятся в одном холдинге. У нас также есть и радио, которое вещает только на русском языке и для такой русскоязычной аудитории. Там хиты российской эстрады, его зарубежной эстрады, то есть там новости идут на русском языке. Оно тоже есть в холдинге, никогда не меняло формат своего вещания. Вот, тем не менее, он тоже закрылся, более того, у него уже успели отобрать две частоты. С ней попадали определенные, ну, как бы такие цитаты о том, что это вот вражеские каналы, вражеские, которые внушают мысль, навязывают мнение и так далее, и так далее. То есть мы понимали, что идет определенная там информационная атака на нас.
Как вам кажется, будет создан провластный вот телеканал или медиахолдинг на месте АТР?
Вы знаете, я не могу ничего сказать, потому что вот у них вот слова не подкрепляются делами. Надо было его давно уже создавать. Только все хотят, но не знают, или не хотят, или только голословно говорят, вот будет. Можно было его давно создавать. Мы же не против, чтобы еще было татарское СМИ. Это же хорошо. Чем больше нас, тем лучше. Но пока ничего не создано. Нет, конечно, если они сейчас уничтожат АТР, они будут создавать его. У них другого пути просто нет. Только какой он будет, это неизвестно.
На днях Меджлис крымско-татарского народа заявил, что отказ в регистрации АТР и других СМИ на крымско-татарском языке нарушает статью 16 декларации ООН о правах коренных народов. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что проблема АТР спровоцирована некими антироссийскими силами и используется для раздувания скандала. Ранее в своих заявлениях он был более резок. «Работа таких каналов на территории республики в нынешнее полувоенное время недопустима», сказал Аксенов во время встречи с журналистами в Москве. В защиту телеканала уже выступил Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. А 28 марта акция в поддержку АТР прошла в Киеве. Журналист и член Совета крымских татар в Москве Айдер Муждабаев считает, что с прекращением вещания АТР крымско-татарское сообщество окажется загнанным в информационное гетто.
На мой взгляд, это подход фантастически жуткий, потому что, по сути дела, вот эта ликвидация крымско-татарского вещания, радио и телевизионного, как бы уже отбросив в сторону все приличия, власть показывает, что она проводит в отношении крымских татар открыто враждебную политику в духе начального этапа политики Юденфрай, когда всячески евреев загоняли в какое-то такое моральное сначала гетто, когда закрывали газеты, когда не давали никак проявлять себя в культуре, развивать свое искусство там и родной язык. Вот с таким сейчас сталкиваются, видимо, крымские татары. Если это решение будет принято, это будет окончательно означать построение в Крыму гетто для крымских татар, абсолютно такого морального забора, который будет ограждать коренной народ Крыма от возможности как-то влиять на свое будущее, на будущее своей родины. И это, конечно, история для Европы 21 века совершенно неприличная и непристойная. Здесь российская власть делает то, до чего она раньше, в общем-то, до такой степени не опускалась в отношении именно какой-то национальной группы. Дело в том, что это канал единственный, где есть радио, телевидение и так далее, значит, сайт. Но еще есть две газеты, которые тоже не регистрируют крымско-татарские. И есть там сколько-то часов вещания на государственном телевидении на крымско-татарском языке, но как бы понятно, что этот канал государственный, он такой очень официозный, он не пользуется популярностью большой среди зрителей. А именно национальное телевидение – это именно АТР, национальное радио – это радио Майдан. Да, и как бы это будет очень плохой знак для крымских татар, означающий, что, в общем-то, вас Россия здесь не ждет, уезжайте, убирайтесь, вы здесь никто.
До окончания вещания АТР на данный момент остается менее 12 часов. Как реформировать канал после 1 апреля в руководстве холдинга еще не знают. Илья Кизиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в студии Марк Крутов. На коротких волнах на сайте свобода.орг вы слушаете информационную программу «Время свободы». Возвращаемся к российским новостям. Сегодня Следственный комитет России сообщил о задержании и предъявлении обвинений бывшему руководителю Федеральной службы исполнения наказаний России Александру Реймеру и его бывшему заместителю Николаю Криволапову. Обоих обвиняют в мошенничестве при закупке электронных браслетов для содержащихся под домашним арестом. При стоимости в 19 тысяч рублей ведомство закупало их по цене более чем в 200 тысяч. Вопрос об аресте Реймера и Криволапова уже сегодня вечером рассмотрит Пресненский суд Москвы. В интервью «Радио Свобода» задержание бывшего главного тюремщика России прокомментировал правозащитник, руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. С ним побеседовала Марьяна Трачешникова.
На протяжении более 2 лет координаторы «ГУЛАГу нет» направляли соответствующие материалы в ФСБ, в Следственный комитет, говорили об этом открыто в СМИ о причастности Александра Реймера, его заместителя Николая Криволапова к организации мошеннической схемы по хищению нескольких миллиардов рублей из бюджета Российской Федерации под видом закупки электронных браслетов. Я хочу напомнить, что электронные браслеты СИН при директоре Реймере закупал по цене в 4 раза выше, чем те стоили на открытом рынке. Фактически для этого была придумана схема через так называемый ВГУПЦИТОС, который на самом деле абсолютно не производил электронные браслеты, а являлся лишь по сути посредником. Именно посреднические схемы позволили вывести из бюджета свыше 1 миллиарда рублей, которые были распределены, в том числе не без участия Криволапова и Реймера. Напомню, что Криволапов был заместителем Реймера, также и в ГУВД Самарской области, где они вместе проходили службу. И именно Реймер стал инициатором перевода Николая Криволапова в центральный аппарат СИН. Мне лично до сих пор непонятно, почему за прошедшие 3 года на скамью подсудимых попали не те люди, кто действительно похитил свыше 1 миллиард рублей из бюджета, а в первую очередь были осуждены, отправлены в колонию те оперативники экономической безопасности в СИН, которые вскрыли данную коррупционную схему, но попытались на этом заработать, в том числе вымогая денежные средства у директоров ГУПЦИТОС. Они уже сидят, получили сроки лишения свободы от 3 до 5 лет в колонии. Поэтому в данном случае решение о задержании, об аресте Криволапова, Реймера мне абсолютно логичным, но несколько запоздалым. Я надеюсь, что сейчас уже после такой широкой огласки в СМИ и контроля за этим делом лично президента и главы Следственного комитета, данное дело в любом случае будет доведено до суда и логичного обвинительного приговора. Но для меня теперь в первую очередь важно, чтобы похищенные денежные средства из бюджета были все-таки возвращены обратно в бюджет. Одними тюремными сроками Криволапову и Реймеру проблему решить не удастся.
Задержание бывшего главы Федеральной службы исполнения наказаний России Александра Реймера и его заместителя Николая Криволапова комментировал правозащитник, руководитель проекта «ГУЛАГу.нет» Владимир Осечкин. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня новый директор Новосибирского оперного театра Владимир Кехман объявил, что постановка «Тангейзер» снимается с репертуара. По его словам, он был удивлен высоким музыкальным качеством спектакля, но решил снять его по 2 причинам. Во-первых, как сказал Кехман газете «Известия», режиссер-постановщик спектакля Тимофей Кулябин, с которым он хотел обсудить судьбу постановки, избегает встречи с ним, а во-вторых, потому что театр до сих пор якобы не рассчитался с дирижером Айнерсом Рубикисом за 2 спектакля «Тангейзера» в марте. Информацию о решении Владимира Кехмана агентству ТАСС подтвердили в самом Новосибирском государственном театре оперы и балета. До того, как возглавить этот театр, вместо уволенного министром культуры Бориса Мездрича, отказавшегося публично извиняться за спектакль, Кехман уже требовал убрать постановку «Тангейзер» из репертуара. Напомню, опера «Тангейзер» оказалась в центре скандала после того, как жалобу в прокуратуру на постановку подал митрополит Новосибирский Иберский Тихон. На режиссера Тимофея Кулябина и директора театра Бориса Мездрича было заведено дело об административном правонарушении. Их обвинили в умышленном публичном осквернении религиозных символов. Суд, однако, не нашел нарушений закона в их действиях и производство по делу прекратил. Позднее прокуратура обжаловала это решение. Историк религии, доцент РГГУ Борис Фаликов, который был одним из участников этого судебного процесса, в интервью «Радио Свобода» высказал недоумение по поводу сложившейся вокруг «Тангейзера» ситуации.
Разожгли очень серьезный конфликт практически на пустом месте между религией, церковью и искусством и культурой. Я спектакль видел, это талантливое произведение. Это такая так называемая режиссерская опера, где Вагнеру дана как бы современная интерпретация. Такие вещи делают сейчас по всему миру. Вот буквально пару дней назад в Берлине совершенно блестящая прошла премьера у Дмитрия Чернякова, нашего соотечественника, одного из самых востребованных сейчас оперных режиссеров в Европе. Он поставил тоже Вагнера, вот такое совпадение, Парсифаля. И он тоже сделал это все, так сказать, вот вагнеровские какие-то идеи через, так сказать, призму вот нашего взгляда на мир. Сейчас так ставят, так интересно. В ней нет ничего скандального, я даже больше скажу. Она как бы протягивает руку религии, протягивает руку церкви, руку для диалога. Ведь там о чем речь идет? Многие же не видели, но тем не менее судят. Речь идет о том, что в интерпретации Кулябина Тангейзер — это такой кинорежиссер, вот, который, так сказать, ставит фильм о том, что вот потаенные, так сказать, свои годы Иисус, ну, известно, что было до 30 лет с Иисусом, потаенные годы он провел в гроте Венеры, это рифмуется с Вагнером, у него там тоже есть грот Венеры. И этот вот, так сказать, персонаж вот этого режиссера Тангейзера, то, что вызвало такое вот негодование, это вымышленный Кулябиным персонаж, причем не просто, а опосредованный через Тангейзера, то есть это, можно сказать, это двойная дистилляция такая. Понимаете, чем она может оскорбить чувства верующих? Вот, это какая-то, в общем-то, религиозная абсолютная безграмотность. Меня там прокурор на суде уверял, что вот попран евангельский образ Христа, но тот актер, который появляется в роли Христа в вымышленной режиссером Тангейзером постановке, да, какое отношение имеет к евангельскому образу Христа? Никакого абсолютно. Давным-давно уже западная культура апроприировала, так сказать, образ Христа. И он вполне, так сказать, наделен какими-то новыми художественными средствами, которые, смыслами, которые не имеют никакого отношения к религии. На что тут обижаться? Я был просто, надо сказать, поражен. То есть полным эстетическим и, я бы сказал, религиозным невежеством вот этих самых обидевшихся. Вот это меня, честно говоря, больше всего удивило.
Считает историк религии Борис Фаликов. Дирижер и теоретик музыки Михаил Аркадьев говорит, что история с увольнением директора Новосибирского оперного театра и снятием с показа оперы «Тангейзер» еще одно свидетельство возвращения России в культурное средневековье.
Я как бы вижу здесь средневековье с двух сторон, снизу и сверху. То есть со стороны вертикали власти и со стороны, так сказать, вот этого православного фундаментализма. Тут, если наезд на сам спектакль был со стороны фундаментализма, поддержанной, так сказать, судебной системой, а потом, так сказать, слава богу, отошедшей от этого, то, что касается увольнения Мездрича, то это, конечно, вертикаль власти работает. Тут вот два таких аспекта. Я бы сказал, что здесь на самом деле происходит оскорбление чувств светского человека, когда нападают на наше ощущение святости искусства. Эта мысль была великолепно выражена в публикации Григория Ревзина «Оскорблять и властвовать в «Коммерсанте». И, по-моему, это великолепная, блестящая мысль о том, что закон об оскорблении чувств нужно расширить до невоцерковленных людей, которые могут обладать своей верой, но прежде всего ощущающих искусство как святое. Попытка напасть на искусство таким образом – это оскорбление этих людей, нас, собственно говоря, носителей ощущения святости искусства. Почему никто не выступает с этой точки зрения? Это оскорбление этих чувств, причем сознательное оскорбление. Именно это они хотят сделать. Они хотят оскорбить нас, тех людей, для которых искусство является святым.
О деле «Тангейзера» говорил дирижер и теоретик музыки Михаил Аркадьев. Напомню, сегодня «Тангейзер» был снят из репертуара Новосибирского оперного театра. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в Москве состоится специальное заседание Совета при президенте России по правам человека о роли адвокатуры в правозащитной деятельности. В нем примут участие чиновники Министерства юстиции, представители адвокатского сообщества, правозащитники и журналисты. Речь пойдет о государственной программе «Юстиция», разработанной Министерством по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева. Фактически эта программа возвращает так называемую адвокатскую монополию на оказание юридических услуг. Сейчас их могут оказывать обычные юристы, не имеющие адвокатского статуса. Авторы программы говорят о желании сделать юридическую помощь россиянам более доступной и качественной, но эксперты опасаются, что новые правила принимаются для ужесточения контроля над адвокатским сообществом, которое сейчас является одним из последних независимых общественных институтов в России. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Государственная программа «Юстиция» была утверждена в апреле 2013 года. Она рассчитана на 6 лет. Исходя из ее стандартов, адвокатов в России станет больше. Этот статус должны получить все практикующие юристы из коммерческих фирм, оказывающих юридические услуги. Одним из главных изменений может стать возвращение так называемой адвокатской монополии. По замыслу авторов программы, это должно значительно повысить качество оказываемых услуг. Доктор юридических наук, заслуженный юрист России, член Совета по правам человека Тамара Морщикова, рассказала «Радио Свобода», почему эксперты Совета инициировали общественное обсуждение программы «Юстиция», меняющей правила на российском рынке юридических услуг.
Проблема действительно есть, и она связана с предложениями Министерства юстиции, поддержанными Федеральной палатой адвокатов о необходимости реорганизации так называемого рынка юридических услуг в России. Дело в том, что юридическую помощь оказывают не только адвокаты, но и разные юридические фирмы, консалтинг они осуществляют, где тоже работают профессиональные юристы. Минюсту представляется необходимой перспектива объединенного такого рынка юридических услуг, и эта проблема разрабатывается им в связи с разработкой программы «Юстиция». Есть такая госпрограмма, разработка которой поручена Министерству юстиции. Вот они разрабатывают эту программу, привлекли к этому Федеральную палату адвокатов и надеются на какие-то общие позиции по поводу объединения рынка юридических услуг.
Вы что думаете по поводу объединения этого рынка? Это будет хорошо или плохо для людей и для адвокатов?
На самом деле, для каких адвокатов это может быть хорошо, а для каких-то это не будет хорошо, но с моей точки зрения это не вполне будет обеспечивать задачи государства по осуществлению квалифицированной бесплатной юридической помощи. Такая обязанность на государстве лежит в силу конституционной нормы, потому что, как известно, коммерческая адвокатура не занимается бесплатной юридической помощью. Этим занимается только адвокатура, которая коммерческие цели перед собой не ставит. Я вижу определенную опасность в том, что такому институту гражданского общества, как адвокатура, могут придать и коммерческую направленность.
А как вы думаете, почему именно сейчас появляются вот такие предложения Минюста о новшествах в этом юридическом рынке, адвокатском рынке?
На самом деле положение с оказанием юридической помощи у нас не самое лучшее, и вопрос заслуживает внимания. Та юридическая помощь бесплатная, которая оказывается сейчас адвокатами, очень плохо финансируется государством. Финансы эти поступают не прямо в адвокатуру, а в основном через следственные, то есть правоохранительные и судебные органы. Отсюда рождается целая плеяда, я бы сказала, если таким красивым словом можно это назвать, адвокатов, которые иногда их называют следственными адвокатами, потому что это те, кого регулярно из определенного контингента адвокатов привлекают в ходе расследования.
Это как Андрей Стебенев в деле Светланы Давыдовой?
Ну, что-нибудь вроде этого, да. Разные есть формы. Во многих случаях при органах расследования действуют адвокаты, которые сами являются бывшими сотрудниками органов расследования. Во многих случаях речь идет о том, что адвокат в действительности такой не осуществляет защиту, как это нужно, особенно это актуально по уголовным делам, а больше пытается прибегнуть каким-то процедурам разрешения конфликта. Процедуры эти, конечно, в кавычках, они не являются законными. кто-то с кем-то начинает договариваться. Это все достаточно коррупционное явление. Поэтому основания для забот есть, но нет никакой уверенности, что пути будут выбраны верные. Кроме того, если рассматривать необходимость внесения изменений в действующий закон об адвокатуре, то нельзя не признать, что эта область регулирования имеет очень большое социальное значение. Принятие такого рода законов, новых норм в этой области, конечно, требует общественного внимания. А общество имеет право на то, чтобы участвовать в разработке такого рода проектов. Поэтому Совет по правам человека и решил пригласить представителей Минюста, Федеральной палаты адвокатов и обсуждать эти вопросы.
Это была член Совета по правам человека Тамара Морщикова. Адвокат Иван Павлов опасается, что одним из последствий принятия программы «Юстиция» станет ужесточение государственного контроля за адвокатским сообществом.
Разумеется, адвокаты будут, ну вот так, с первого взгляда, они будут заинтересованы. Конечно, монополия даст им больше возможностей на рынке вот этих услуг, потому что сейчас на рынке действуют не только адвокатские структуры, но и множество всяких коммерческих фирм, которые работают иногда так же эффективно, как на этом рынке. Вместе с тем, конечно, ясно, что вот этот шаг по монополизации сообщества, он не будет последним. Мне кажется, что адвокатское сообщество, оно сейчас рассматривается, адвокатское или, скажем так, юридическое сообщество, оно сейчас рассматривается в области как самая, наверное, свободная профессия, которая вот осталась, потому что, ну, адвокаты участвуют там в резонансных делах, имеют возможность комментировать эти дела, доносить до общества там иную оценку, нежели там правоохранительные органы. И мне кажется, что следующим шагом после монополизации станет ограничение возможностей адвокатского сообщества. И в этом есть, конечно, большая опасность.
А как могут ограничить?
Ну, во-первых, ужесточат требования к приему в адвокаты. Во-вторых, смогут облегчить возможность лишения статуса адвоката. Сейчас, если адвокатская квалификационную коллегию, например, включат большое количество людей из государственных органов, которые будут принимать решения о лишении статуса адвоката. Сейчас это сложно, но если облегчить этот путь, то, конечно, независимость адвокатского корпуса существенным образом подорвется.
А сейчас адвокаты независимы?
Ну, сейчас адвокаты, я считаю, что адвокатское сообщество более-менее независимо. Это самый такой, пожалуй, последний независимый институт гражданского общества, который остался.
Это было мнение адвоката Ивана Павлова. Эксперты полагают, что после принятия программы «Юстиция» адвокатские услуги в России могут стать дороже. В Минюсте же, напротив, уверены, что они станут гораздо доступнее. Адвокатов меньше не станет, в них превратятся все нынешние юристы после сдачи необходимых экзаменов. Но государственное регулирование рынка юридических услуг не решает главной адвокатской проблемы. Российские суды рассматривают адвокатов как совершенно ненужных и лишних участников судебного процесса, нарушают их права и игнорируют законные требования. С этим сталкиваются практически все российские защитники, считает адвокат Дмитрий Аграновский.
Проблема – это очень серьезный перекос всего уголовного процесса в сторону обвинения. Защита на практике совершенно и близко даже не обладает такими процессуальными правами, какими обладает обвинение. Ну, например, вот просто банальнейшая вещь. Для того, чтобы были приобщены какие-то документы, или тем более выполнены какие-то следственные действия, мне надо ходатайствовать следователю, который захочет удовлетворить это ходатайство, а не захочет – нет. То есть, представляете, мы равноправные стороны в процессе, а я у него должен просить что-то сделать. Это раз. Потом вот еще один пример. Например, следствие отбирает у адвокатов подписку о неразглашении. После этого следствие, как хочет, формирует информационное пространство, а мы не можем этого делать. Опять же, может быть, это не так трагично, но принципиально нарушает принцип состязательности сторон. Следователь, сторона, равная в процессе, отбирает у меня какие-то подписки, а я у него при этом никаких подписок отобрать не могу. Это все показывает сам подход. То есть адвокат, в общем-то, в процессе в России нужен, ну, больше для формальности.
Адвокат Дмитрий Аграновский и другие эксперты в материале Любови Чижовой о предложенной Министерством юстиции проекте реформы российской адвокатуры. На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Итоги дня в эфире «Радио Свобода» в 20 часов по московскому времени подведет мой коллега Андрей Шарый. Слушайте нас в интернете и на коротких волнах, следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. А я, Марк Крутов, на этом прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».